Слава Ісусу Христу! Слава нашому Спасителю, нашому Господу, который даровал большую милость и жизнь в этом дне, быть в церкви, быть вместе. Я у вас в гостях, впервые в вашей церкви, и для меня это большое благословение познакомиться больше с братьями, сестрами, многие, которые имеют корни с Украины. Хочу передать оттуда большой привет от церкви Вифания, город Херсон. И наше приветственное слово вашей церкви в словах второго послания Петра с 1 главы 2 стих. «Благодать и мир вам да умножится в познании Бога и Христа Иисуса, Господа нашего». Сегодня хотел бы поделиться в заключении нашего собрания о силе молитвы. Может быть, это надо было, чтобы была первая проповедь, а может быть, последняя. Вы знаете, как-то слышал, один был семинар у нас в городе, и слышал много проповедей, сказанных о молитве. И вот я размышлял, почему же моя молитва не имеет силы? Или ваши молитвы сильны? И вот я подумал, вспомнил одно место, которое сказано в послании Иакова, что много может усиленная молитва праведного. И вы знаете, что я подумал? Что или я неправедный, или моя молитва неусиленная. Давайте мы откроем это место, Иакова, 5 глава, это последняя глава, последние стихи. Именно этим местом Иаков завершает свое послание. Это удивительно. Единственное послание, которое завершается молитвой. Точнее, то, что говорится о молитве. Павел обычно вначале говорил что-то о молитве. И пока вы ищете, я немножко скажу, кто такой был Иаков. Это не был апостол Иаков. Это был родной брат Иисуса Христа. И многие свидетельства говорят о том, что его прозывали верблюд. Не очень приятное слово. Но Иаков, наверное, как смиренно принимал это, потому что его колени, они имели точно такие мозоли, как верблюд, знаете, как становится, чтобы на него залез человек. И колени у этого человека, у брата Господня, были действительно в мозолях. Есть много свидетельств, потому что он много проводил времени на коленях в молитве. Мы знаем, что этот Иаков, он был один из епископов Иерусалимской церкви. Его также называют один из столпов церкви в Иерусалиме. Помните, там были апостолы и был Иаков. Это не тот Иаков, который был апостол, того Иакова казнил царь Ирод. То был первый из апостолов, кто пострадал после пострадавшего мученика Стефана. Давайте мы прочитаем этот текст. 5 глава послания Иакова, 16 стиха. «Признавайтесь друг пред другом в проступках и молитесь друг за друга, чтобы исцелиться. Много может усиленная молитва праведного. Илия был человек, подобный нам, и молитвою помолился, чтобы не было дождя, и не было дождя на земле 3 года и 6 месяцев. И опять помолился, и небо дало дождь, и земля произрастила плод свой». Братья, если кто из вас уклонится от истины и обратит кто его, пусть тот знает, что обративший грешника от ложного пути его спасет душу от смерти и покроет множество грехов. Вы знаете, размышляя, я думал, что, наверное, я неправедный настолько, чтобы моя молитва имела силу. Или, возможно, моя молитва неусиленная. И сегодня я бы хотел поговорить, что нужно, чтобы нам быть праведными, и чтобы наша молитва была усиленной. О молитве есть много сказанных вещей. И когда-то я ночевал у моих друзей, я заболел, у меня была температура, и я долго лежал в комнате, и на стене у них были различные красивые такие картины. Они были привезены где-то за границей, они были на английском языке. И вот там были одни слова о молитве. И там было сказано, что молитва закрывает твои глаза и открывает твое сердце. И еще одну помню тоже, правда, в другом доме у пресвитера города Черкас, у Шепеля. Николая Емельяновича, и вот у него тоже в зале там такая есть картина, и написано, что грех препятствует молиться, а молитва препятствует грешить. Когда мы говорим о молитве, мы говорим о понятных вещах, правда? Кто из нас не знает, что такое молитва? Наши дети слышат с детского возраста, когда родители молятся за столом над едой, когда родители молятся за детей, когда мы молимся за свою церковь, за свой народ или свою страну, когда мы молимся за народ израильский, когда мы благословляем детей. И вы знаете, молитву дети наши слышат постоянно. И мы приучаем детей молиться, и мы научаемся молиться. И вроде бы нет ничего такого недоступного, чтобы мы не молились. Но почему-то наши молитвы не всегда имеют силу. Почему-то наши молитвы очень кратки становятся. Почему-то наши молитвы становятся очень редки, и у некоторых христиан молитвы только обеденные перед обеденным столом. Но для Иакова молитва это была неотъемлемой частью его жизни. И свидетельство тому были его колени. Но я думаю, не только колени, но и его жизнь, посвященная для церкви его Господа Иисуса Христа. Мартин Лютер, немецкий реформатор, перед этим он был католический монах августинского монастыря, он много думал о праведности. И он размышлял, и его мучил вопрос: как я могу любить Бога, который будет меня наказывать и судить? Он понимал, что его праведности недостаточно, чтобы предстал пред Богом, Бог принял его в свое царство. Он понимал, что чаша добрых дел его не наполнена настолько, как наполнена чаша его злых дел. И он не мог понять, как он может любить Бога, и Бог требует это в своей заповеди. Как можно любить того, кто будет тебя судить и наказывать? Он не понимал, как он может быть праведным. И когда он изучал послание к римлянам, Дух Святой дал ему просветление. И читая послание к римлянам, что праведный верою жив будет, он понял, что Бог не только свят, но свою святость Бог вменяет или передает человеку, который верит в дело спасения Иисуса Христа. Другими словами, мы становимся праведными не потому, что у нас много праведных дел. Помните, апостол Павел говорит: не праведностью от закона, а праведностью от веры. И вот Лютер понял, что праведный он стал, потому что он уверовал в дело спасения Господа Иисуса Христа. И Бог эту праведность ему перечислил. Как вы знаете, перечисляют вам на ваш счет кто-то подарочные деньги, к примеру. Кто-то хочет вас благословить и хочет поддержать вас. И на ваш счет пришли деньги. Мы их не заработали, но кто-то богат, чтобы благословить вас, да? Благословить нас. И когда Лютер это понял, он действительно радовался. И для него Евангелие, она стала действительно доброй вестью. Бог его не будет судить, потому что он тоже праведный, и эту праведность он получил от Бога, по вере в Иисуса Христа. Говорят, что до этого Лютер часами исповедовался. Он вспоминал очень долго свои грехи, и когда приходил в католический храм, он приходил к своему духовному, в молитвенную такую тайную комнатку исповедь. Он закрывал двери и часами исповедовался. И тот, кто принимал исповедь у Лютера, часто останавливал его и говорил: Лютер, все, хватит. Бог тебя простил. Лютер останавливался, выходил, шел к выходу из церкви, открывал дверь, останавливался, закрывал дверь, возвращался и говорит своему духовному: я снова согрешил. Но то, что нам праведность дана через веру в Иисуса Христа, это дар. И спасение дано, то мы можем быть благодарны, что наш Бог велик, слава Ему. Итак, как же мы становимся праведными? Я думаю, ответ мы можем увидеть в самих словах Иакова, в этом же стихе, который мы читали. И Иаков, смотрите, что говорит: признавайтесь друг пред другом. Когда мы исповедуемся и пред Богом, и друг пред другом, мы имеем силу прощения и очищения. Вы знаете, многие протестанты, особенно баптисты, совершают одну ошибку. И правда, не одну. Но ту, которую я хочу сказать, это очень большая ошибка. Вы знаете, мы часто грешим друг против друга, а просим прощения у другого человека. Это неразумно, правда? Да. Вот представьте, я у брата Тараса, я украл его скрипку. Я не умею играть, и я не знаю, зачем она мне нужна, но это моя природа такая, человеческая. И вот я прихожу тогда вот к брату Николаю, или к брату Якову, или к пастору, и говорю: пастырь, простите меня, пожалуйста. Он спрашивает: за что? Я украл скрипку. Они спрашивают: у нас? Нет, не вашу. И что мне скажет пастырь? Возвратись, у кого украл, и верни. Правда? Но почему же мы, когда грешим друг против друга, мы идем не друг к другу, а идем в свою тамную комнату, закрываем дверь и прощения просим у Бога? Вы знаете, это неправильно. Иисус Христос говорил, что когда ты принес дар твой на жертвенник, и ты знаешь, что что-то имеет против тебя брат твой, то что сделай? Оставь дар твой, да, и вернись к брату, и что сделай? И примирись с ним. А потом возвращайся и приноси молитву и дар твой пред Богом. А вы знаете, мы часто делаем, извиняюсь, украинские слова вылетают, может, и белорусские. Мы делаем ошибку. Мы оскорбляем друг друга, мы грешим друг против друга, а прощения просим у Бога. Но Иисус Христос меня научил и учит нас, чтобы мы пошли и примирились. И это говорит Иаков. Да, признавайтесь друг перед другом. Если мы не признаемся, то наш дар еще, который мы принесли Богу, он не нужен пока. Он ждет, пока ты пойдешь и примиришься с своим ближним. Вы знаете, против кого мы грешим, у того надо просить прощения. И если я приду к Тарасу и скажу: Тарас, прости меня. Он скажет: за что? Я скажу: украл скрипку твою дорогую. Он скажет: верни скрипку, тогда прощу. Я скажу: не верну, прости. Он говорит: верни скрипку. Вы знаете, очень часто мы тоже так делаем. Мы приходим, просим прощения, но не возмещаем за убыток. Помните, как покаялся Закхей? Когда он покаялся, когда Спаситель вошел в его дом и сказал, что он тоже сын Авраама. И когда он покаялся, то Закхей сказал такие слова, что половину имения я раздам бедным, а если кого обидел, воздам вчетверо. Вы знаете, как часто нас обижают и не воздают даже то, что у нас украли или что испортили. 4 скрипки – это дорого, правда? И вы знаете, если бы мы научили или нас научили наши родители, так и мы своих детей, мы бы не оскорбляли друг друга. И вот против кого ты грешишь, к тому иди и проси прощения. Если ты согрешил против брата, пойди к нему. Если против сестры, пойди к ней. Если против соседа, пойди к нему. Если против церкви, выйди на церковь и скажи: церковь, я оскорбил, я прошу прощения. Но если ты согрешил против Бога, то тебе не надо просить прощения у пастыря, у брата, у сестры, у соседа, у церкви. Тебе надо пойти и сказать: Господи, я оскорбил Твое имя. Я лжец, я испорченный, я нуждаюсь в Твоей милости. И вот тогда мы становимся праведными. А то, что дело искупления мы уверовали, но не совершаем дел праведности по вере нашей, это не оправдывает ни меня, ни тебя. И об этом говорит Иаков, что если хочешь, чтобы твоя молитва имела силу, то много может усиленная молитва праведного. Вы знаете, некоторые христиане говорят, когда ты молишься, ничего не происходит, они говорят: у тебя плохая вера. Вот мы молимся над исцелением, а нет исцеления, они говорят: значит, ты не веришь. Ну, в какой-то мере это так, потому что Иисус Христос научил меня и нас, да, что когда мы просим, что у Отца во имя Его, то нам надо верить, что Отец даст. Это правда. Но я хочу сказать, что не всегда вера дает то, что мы хотим. Правда? Смотрите, простой пример. Например, я нуждаюсь в деньгах. У меня есть фальшивые, это настоящие, ну, к примеру, фальшивые 100 украинских гривен. Как-то я получал сдачу, и мне дали, всунули где-то на рынке или где, или в обменнике, не знаю, фальшивые 100 гривен. И я пришел, расплачивался в магазин, они говорят, поменяйте. Спрашиваю, почему? Потому что, говорит, у вас фальшивые деньги. Я испугался, говорю, ну проверьте все. Не, говорят, только эти. Я принес и говорю жене, ты знаешь, у меня фальшивые деньги появились. Что с ними делать? И знаете, такое искушение где-то назад всунуть. А потом подумал, я же буду неправедный. Это ж я буду творить неправду дальше. Я буду участвовать в делах нечестивых. И я написал на этой бумажке сувенир. Она один в один, как 100 гривен, но только нет водяных знаков. И вот тогда я уже не боюсь, что меня могут обвинить в фальшивом имуществе. За это, кстати, большие статьи дают. И вот я имею, к примеру, фальшивые деньги, да, и говорю, братья и сестры, вы знаете, я нуждаюсь в деньгах, мы нуждаемся, чтобы купить хороший автомобиль или увеличить крышу здесь, достроить что-то. Вот чемодан фальшивых денег я надруковал, напечатал. Давайте будем молиться с верой. Давайте совершим посты. Объявим о постах и молитвах во всем Бресте, Белоруссии, Украине, во всем мире. Как вы думаете, после наших постов и молитв этот чемодан будет с настоящими деньгами? Думаю, нет. Вы знаете, если бы все так было просто и легко, мы бы покупали какие-то игрушечные автомобили, ставили, закрывали в пустых гаражах, постились и молились, открывали, и тут настоящий автомобиль. Слава тебе, Господи, какой ты великий, все даешь по вере. Иаков говорит, не обманывайтесь. Бог поругаем не бывает, правда? Мы не имеем права обманывать свою веру, потому что сначала истина, а потом вера в эту истину. Сколько людей сегодня верят в ложь? Поднимите, кто из нас никогда-то не доверился лжи? Знаете, когда были выборы в Америке в прошлом году, осенью, и я не знаю, как вы, но в Украине люди очень сильно переживали, кто победит. Вроде бы это их выборы были. И вот многие говорили, Хиллари Клинтон – это наилучший президент всего мира для Украины. И мы так верили в это. А когда я встретился с одним христианином, американцем, я спрашиваю, за кого вы будете голосовать? И он подумал и сказал, ты знаешь, мне не нравится ни Трамп, ни Хиллари, но за Хиллари точно не буду. Я говорю, как? Она же такая приятная женщина. Она поддерживает Украину в этой агрессии. Почему? Там, говорит, она лгунья. Она постоянно лжет. И вы знаете, что я подумал? А почему я поверил своим политикам, что Хиллари Клинтон лучше для народа американского, чем президент Трамп? И я вот подумал, разве американцы могут выбрать для себя худшего президента? Кто есть? Слава Богу. Как часто мы верим лжи. И наша вера тогда не оправдывается. Многие люди хотят поверить в какие-то нереальные вещи. Многие люди верят в свою философию и идеологию. Многие люди верили в коммунизм. А как были обмануты наши родители, когда пропали все их сбережения? Многие люди верили в это зло. Почему? Потому что не знали истины. А нам дана истина. А если мы веру возлагаем на истину, то тогда будет все правильно. Если ты будешь праведный человек, и у тебя не будет на хлеб, ты помолишься. И это обетование Божье, что семья твоя не останется без хлеба. Итак, можем увидеть, что праведный человек тот, кто исповедуется. Вы знаете, почему-то баптисты, мы потеряли вот эту исповедь друг перед другом. Я не знаю, правильно это или нет, но вижу, что, скорее всего, правильно. Я, когда пришел в баптистскую церковь, меня мама водила в православную. Это был Советский Союз. Это был золотой закат Советского Союза, 80-е годы. Я был ребенок, и я очень любил быть в этой церкви, маленькой, небольшой, не на праздники. Когда приходило много людей, меня штолкали. Я видел, как старые люди, не считаясь ни с чем, старались пробраться к священнику, чтобы принять ложечку с вином и с хлебом, который он даст в этот род. Мне было страшно. А когда никого не было, я стоял в уголке, смотрел на этот иконостас, солнце пронизывало золотые вот эти, скажем, образы, и мне это казалось, я в Царстве Небесном. Я пришел к своим друзьям, я говорю, друзья, пойдем в церковь, там так хорошо. Ну, по милости Божьей, конечно, я, может быть, что-то переживал особенное, но я бы не узнал истину. Я так думаю. Но благодаря тому, что Бог даровал возможность, и соседи у нас пригласили нас в Баптистскую церковь, то я стал членом Баптистской поместной церкви. И Бог даровал много милости, доброты, и любви, и помощи. И вот вы знаете, наша вера должна основываться на истину. Если наша вера основывается не на истину, то мы будем разочарованы и огорчены. Мы будем постыжены. Итак, мы должны исповедоваться друг перед другом. В православной церкви люди исповедуются, а в баптистских церквях люди не исповедуются. Я не хочу призвать к этой практике, но вы знаете, я иногда понимаю, что иногда нам надо прийти к священнику, чтобы он утешил наше сердце, выслушал нас, дал нам совет, что надо сделать по слову, как Бог учит, и пойти так и сделать. А то многие люди пренебрегают своими духовными наставниками, пренебрегая этим словом и самим Богом. Потому что в нашем Писании сказано, чтобы мы повиновались нашим старшим, чтобы дети были послушны родителям, а жены послушны мужьям, а мужья, чтобы любили своих жен, как Христос возлюбил церковь и отдал себя за нее. А любите так мужья жен своих, что готовы отдать себя за нее, как Авраам пожертвовал собой ради Сары в Египте. Вы знаете, я думал, как бы моя жена любила меня после этого, если бы я ее оставил с компанией каких-то наркоманов или вооруженных людей, боясь за мою жизнь, и скажем, давай мне возьмем такси поскорее, чтобы меня не убили. Скажем, что ты моя сестра. Вы бы любили своих мужей после этого? А Сара любила и повиновалась. И она называла его господином своим. Почему так было? Это было... другая культура. И это был другой завет. Но в Новом Завете сказано, чтобы мы, мужья, любили наших жен, как Христос полюбил церковь и отдал себя за нее. Вы видите, сестры, как в Иисусе Христе вы приобрели высокое звание. Не так, как в Ветхом Завете, что женщина была только вещью, собственностью своего отца, а потом она становилась собственностью своего мужа. Поэтому мы можем увидеть, как не тяжело было женщинам жить в Ветхом Завете. В Новом Завете намного лучше, правда? Цените то, что совершено, дано нам в Иисусе Христе. И вот буду идти к завершению. Второе, о чем сказано, что наша молитва должна быть усилена. Вы знаете, как-то об усиленной молитве я понял, когда был студентом в семинарии, и наш преподаватель, это был американец Джон Гласс, он был миссионер в Кракове, и приезжал он для того, чтобы один день в семинарии преподавать. И в конце он как-то рассказал о своих детях. И он говорит, у меня двое детей, старшая дочь, ей около 10 или 11 лет, младший сын, ему лет 7. И вот говорит, наши дети имеют часто различные желания. И их желания так быстро меняются, за один день может прозвучать 3-4 желания. И о многих они забывают. И говорит, мы с женой имеем мудрость, мы не даем сразу все то, что просят наши дети. Но мы ждем, пока наш ребенок покажет, что то, что он просит у нас, оно для него очень ценно. И мы знаем, что если наша дочь начинает просить что-то на протяжении длительного времени, напоминать нам, и она просит, папа и мама, я хочу вот это, мне так надо. И говорит, если она просит больше, скажем, там недели или 10 дней, мы принимаем уже решение с женой, надо это нашей дочери или нет. Знаете, как часто наши молитвы, они длительны, правда, и ничего не происходит. Скажите, кто из вас имеет неверующих детей или родителей и молитесь длительное время, но они еще не спасены? У меня родственники неверующие, они атеисты. И я продолжаю молиться и любить их. Когда-то я был на миссионерском служении в Сибири, в России. И в одну церковь пригласили меня пожилые сестры на молитвенное собрание. И сестра спросила и говорит, брат, скажи, пожалуйста, сколько родителей молились о тебе, чтобы ты уверовал? И я так задумался, я никогда не думал. Я говорю, вы знаете, наверное, неделю или дней 10, не больше. И у нее были слезы. Она говорит, я долгое время молюсь о своих детях, они неверующие, многие годы. Когда я часто приезжал в эту церковь, в какой-то год я ее уже больше не увидел, она умерла. Я не знаю, что с ее детьми. Но она продолжала молиться до последнего вздоха о своих детях, о их спасении. Знаете, так бывает, что мы о чем-то молимся, и долго это не происходит, но это не значит, что наша молитва не имела силы. Вспомните, сколько молился Захария и Елизавета о детях. Помните, был такой священник, первосвященник во времена пришествия, да, или как, воплощения Сына Божьего Иисуса Христа. Сказано, что эта чета была праведной, да? И я думаю, с первого, скажем, года, как они поженились, не было детей, они молились о детях, правда? Они молились и следующий год, и, наверное, не только они, их родственники, наверное, в Синедрионе молились, фарисеи, священники, о том, чтобы у этой благочестивой семьи Бог послал ребенка. А когда был рожден ребенок у них? Я думаю, они уже перестали молиться. Но кто молится, скажем, там в возрасте 75 лет о детях? Сегодня это смешно. Но помните, когда Захария встретил в храме ангела, что ангел сказал ему? Захария, услышано в настоящем времени то, что ты молился, скажем, 40 лет назад. Услышана молитва твоя. Вы знаете, твои и мои молитвы Бог слышит, которые были сказаны сегодня утром, сегодня перед этим собранием, 10, 15, 30 лет назад. Они пред Ним в настоящем. Он их слышит. И в свое время Он дает. И в заключение последний пример приведу усиленной молитвы. Это пример из жизни нашего диакона Николая. И в моей церкви молодой парень, когда был Советский Союз, из деревни, который ездил на молоковозе, он попадает на границу служить. Он остается, получает повышение, становится прапорщиком. Его ждет прекрасная карьера. Он уже что-то решает. Он пограничник. И тут он попадает в тюрьму за оружие. И он осознает, что его вся карьера, вся жизнь перечеркнута. В лучшем случае его снова ждет молоковоз после освобождения. Это в лучшем случае. А его бабушка была верующей. Она в это тяжелое время Советского Союза молилась о своих детях и о своих внуках. И он говорит, что я уверовал в тюрьме, принял крещение. Из-за хорошего поведения мне сократили срок. Я вернулся домой, вернулся в деревню. И первое, что я сделал, пошел в церковь, куда ходила бабушка. А бабушки уже не было. И говорит, что я услышал, когда я зашел. Пожилые сестры посмотрели и говорят, это внук той сестры, которая вот там сидела и всю жизнь молилась о спасении своих детей и внуков. Его бабушка умерла, она в вечности. И результат своей молитвы она не видела, правда? Но он был. Вот это есть усиленная молитва. Если мы не получаем что-то сейчас, я понимаю, что, возможно, Господь хочет спросить, то, о чем ты просишь, оно дорого тебе или нет? Если дороги наши родные, наши близкие или наши враги, мы хотим, чтобы они изменились, покаялись, чтобы они были в Царстве Небесном, то мы будем молиться о них. Итак, это два важных шага, чтобы твоя и моя молитва имела силу. Первое, ты должен быть праведным. Но как праведность дана? Через веру и через исповедь. Через примирение и освобождение от грехов друг друга. От того, что мы совершаем. Когда мы очищаемся, другими словами, когда мы освящаемся. И второе, это то, что Господь почему-то так хочет, чтобы мы имели усиленные молитвы. Не холодные, да? Или не теплые, лучше сказать, но усиленные. И когда мы ревнуем и просим, мы не будем постыжены, потому что так обещал Иаков, и так обещает Господь. Дорогие братья и сестры, пускай Господь утешит, услышит и благословит вас в ваших молитвах и желаниях. Аминь. Помолимся.